Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Всем здравствуйте, у микрофона Кирилл Бакеев. И когда, если не сегодня, поговорить 8 марта, поговорить о феминизме? Это движение за расширение прав и свобод женщин, оно имеет долгую историю. За эти годы оно, как и любое общественно-политическое явление, да и не только общественно-политическое, развивалось в самых разных направлениях, имело свои победы, поражения, ну и, конечно же, обросло мифами. В общем, в феминизме и положении женщин сегодня будем разбираться с нашей гостьей. Это феминистка, журналист и блогер, активистка сексуального просвещения Татьяна Никонова. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
Собственно, Татьяна, тогда сразу хотела бы начать. 8 марта для вас это что?
Это отличный праздник, который напоминает нам о том, что у женщин все еще недостаточно прав, и нам необходимо за них бороться.
Угу. А именно тут, скажем так, та стилистика, в которой его отмечают?
Ну, это скорее смешно, потому что вместо того, чтобы говорить о наших правах и о том, какой дискриминации мы подвергаемся, нам предлагают, как говорят, быть такими же красивыми, то есть тратить очень много времени и денег на косметику, а быть такими же милыми, то есть быть удобными и поменьше заявлять собственное мнение, и также беречь домашний очаг, то есть выполнять по много часов ежедневной неоплачиваемой домашней работы, которую домочадцы не хотят их с нами разделить.
Ну, то есть я правильно вас понял, что если говорить именно о самой вот этой памятной дате, потому что мне кажется, все-таки корректнее говорить это именно как о памятной дате, потому что Организация Объединенных Наций его учредила именно как, не как праздник, вот, то изначально его смысл, он как-то, ну, не то чтобы затерялся, он вообще, на мой взгляд, изменился. Вы так же считаете или нет?
Да, в России, к сожалению, с этим большая проблема, потому что это, как всегда говорят, это праздник весны, любви и красоты, а вовсе не прав человека, чем он должен являться.
Угу. Давайте тогда непосредственно поговорим о феминизме, что он из себя представляет, с чего он начался и к чему это все пришло сегодня.
Ну, об этом можно говорить бесконечно, разумеется, потому что это очень длительная история, но еще в XIX веке в России были женщины, которые заботились о других женщинах. Был так называемый триумвират, который создал... Были такие женщины, которые создали общество для вдов с детьми, для необеспеченных женщин. Они находили им дешевые квартиры, организовывали школы, искали им рабочие места, искали им помощь. И это была совершенно самостоятельной работы, они не пытались, например, выдать их замуж для того, чтобы они могли каким-то образом себя обеспечить. И таких женщин было довольно много. Женщин, которые пытались учиться, пытались добиться доступа к обучению, потому что, как мы знаем, очень долгое время женщины не имели возможности получать среднее и высшее образование. Как правило, это было либо домашнее образование, либо максимум гимназия для очень избранных. И уже к 20-м годам в России очень сильно все изменилось, потому что изменился наш строй, была революция, и изменился до такой степени, что, например, в 20-м году разрешили аборты. Это была удивительная инициатива, потому что представить такое в других странах было практически невозможно. Правда, в 36-м году опять гайки закрутили, и аборты разрешили уже только в 55-м впоследствии.
Простите, что вас перебью, Татьяна. Я правильно понимаю, что вот право на аборт — это один из вот таких вот маяков, ну, не то чтобы равноправие, но вообще отношение к женщинам в государстве. То есть вот если мы сейчас на Польшу там посмотрим, например, дискуссию вокруг этого там, ну, вот как-то так это выглядит.
Совершенно согласна. Это одна из центральных феминистских проблем, вопрос аборта, потому что если мы не даем женщине распоряжаться ее собственным телом, то мы ограничиваем ее в правах. И, как правило, не случается ограничение только в одном праве, праве на аборт. Ограничивается и в других правах тоже. Поэтому это такая лакмусовая бумажка, отношение к аборту.
Угу. Да, я вас перебил. 36-й год.
Да, 36-й год. 1956 год аборт сначала запретили женщинам, которые беременели в первый раз, а потом их запретили вовсе. К сожалению, абортов меньше не стало, увеличилась материнская смертность и не увеличилось радикальное количество детей, как того, может быть, кому-то хотелось. Но после смерти Сталина гайки начали ослабевать, и, к сожалению, вплоть до конца 20 века аборт в России и потом в Советском Союзе был одним из главных способов предохранения. Поэтому, когда феминистки говорят о том, что они чего не хотят, хотя сейчас в современности, один из пунктов – это всегда знание и доступ к современной безопасной контрацепции.
Угу. А я, насколько понимаю, феминизм еще делится на волны, так называемые, да? И это вот как вот если охватывать его исторически. То есть изначально были суфражистки, которые, когда шла речь именно о политических правах, а вторая волна... Ну, вот поправьте меня, да. Ты сейчас где-нибудь что-нибудь запутал.
Ну, волны феминизма, они существуют, ну, такие явления, их можно так назвать, но это скорее касается американского феминизма, а у нас все-таки немножко другое развитие, и другие проблемы возникают. То есть, если в России уже практически, считай, 100 лет практически все женщины работают, вот, то американские феминистки в 60-х, 70-х годах пытались добиться там, на работу, и чтобы к ним относились нормально и могли их брать на какие-то вменяемые должности.
Угу. Ну, то есть, получается, российский феминизм, он никак не в фарватере западного феминизма американского, или это как параллельные процессы?
Мне кажется, что... С одной стороны, глобализация, и нас всех интересуют одинаковые вещи, например, права ЛГБТ, которые одинаково ущемлены в разных странах. Ну ладно, в некоторых странах сильнее, но тем не менее дискриминация существует везде. Нет стран, в которых бы существовала полная толерантность к ЛГБТ. Но вместе с тем существуют и, конечно, локальные вещи, которые очень сильно связаны с... нашей политикой, социальной ситуацией, экономической ситуацией. И Россия в этом смысле, она очень такая отдельная.
Угу. Ну вот у меня тоже просто сложилось такое впечатление, ну вот я, поскольку не сказать, чтобы специалист в феминизме, я просто как сторонний наблюдатель, у меня сложилось следующее впечатление, что очень странная роль женщины и отношение к женщине. То есть высшее образование, в принципе, для всех считается нормой, это хорошо. И это здорово, когда, в частности, да, там девушки идут получать высшее образование, осознанно, там неосознанно, другой вопрос. А здорово, когда они строят карьеру, делают карьеру. Еще лучше, когда... Вернее, даже не так, вот где начинается затык. А здорово, когда они создают семью, и еще лучше, когда они создают карьеру. Ну, то есть, если у них удается все это совмещать. И при этом чудовищное количество каких-то стереотипов, что ли, кто чего кому должен. То есть, если, да, там, девушка, женщина получила образование и начала заниматься своей карьерой, но вот не сложилась у нее семья, например, будь то там по причине карьеры, или вот, не знаю, ну, не встретила она никого достойного, это обществом порицается. И вот, не знаю, там, ну, наверное, мои родители жили вот в таких условиях, когда ты либо успеваешь все, либо ты, ну, вот.
Да, и на самом деле успевать совершенно все практически невозможно. Конечно. Единицы на это способны. Почему? Потому что женщинам не получается разделить с мужем, мы говорим о гетеросексуальных женщинах сейчас, не получается разделить с мужем уход за детьми, воспитание детей, домашнюю работу, в очень больших количествах, и, что очень важно, декретный отпуск. Потому что декретный отпуск из-за того, что ясли и детсады не всем доступны сейчас по количеству, они отбрасывают женщину даже с образованием, даже с карьерой просто назад, и потом очень трудно восстановиться на рабочем месте. И если она одна занимается домом и детьми, то, разумеется, ей проще найти работу где-нибудь недалеко от дома, чтобы поменьше часов работать, все это за меньшие деньги. И ей говорят, ну, ты же девочка, тебе, наверное, по природе просто не хочется карьеры. Вот видишь, вот ты сама себя так ведешь, для тебя главное дети. А женщина просто понимает, что дети без нее пропадут, поэтому она вынуждена жертвовать.
Ну, это ответственность, конечно же, безусловно. Кстати, вот по поводу декретных отпусков. Я, насколько понимаю, теперь в России можно и мужчинам уходить в декретный отпуск?
Да, в России может любой член семьи брать декретный отпуск. Хоть бабушка, дедушка, отец, неважно. Но около 2% отцов берут декретный отпуск.
Угу. Угу. Ну, то есть, по факту, насколько... вот поправьте меня. Я правильно ли понимаю, что это как раз сделано для... То есть, это как бы законные рамки для того, чтобы не происходило тех историй, о которых вы говорите, когда женщина выпадает из, ну, жизни, по сути, там, профессиональной, на долгий срок. То есть, вот она, условно говоря, она родила, первое время какое-то с ребенком провела, дальше может спокойно возвращаться к работе, если ей повезло, и у нее есть... ну, ее муж или, там, не знаю, мама, кто еще, готовы взять на себя эту ответственность.
Да, но здесь замкнутый круг, потому что женщину принимают на работу с мыслями о том, что у нее будут дети, и поэтому она получает меньше зарплату. Согласно Росстату, у нас женщины получают примерно на 30% меньше, чем мужчины, а на высокостоящих должностях разница может достигать 45%. То есть практически в полтора раза. А сначала женщине дают меньше денег, потом она, ну, у большинства женщин в России есть дети, она выходит в декрет, потому что она зарабатывает меньше, чем мужчина. Потому что ей сразу положили меньше денег. И, разумеется, мужчине невыгодно выходить в декрет. Если бы у нас был обязательный декрет для отцов, как делается, например, есть такая скандинавская модель, когда выплаты довольно приличные, но для этого половину декрета должен взять на себя отец. И если он не берет, то декретные деньги сгорают. И это стимулирует отцов выходить в декрет, и это получается очень хорошо, потому что, с одной стороны, женщина меньше выпадает из работы, и в семье получается вполне приличный доход с обеих сторон. А понятно, что и с мужчиной может случиться все, что угодно, а семью нужно на что-то кормить. Кроме того, у родителей, у обоих очень хорошая связь с детьми, у отцов тоже, и отцы получаются более вовлечены в процесс, и после их жизнь получается более богатой и насыщенной.
А давайте тогда все-таки к истории еще немного тогда вернемся, Татьяна, с вашего позволения. К чему мы пришли сегодня, вот в идейном смысле и в фактическом смысле в России?
Мы — это...
Мы — россияне.
Сейчас у нас очень грустная история, потому что женщина воспринимается как такое движимое имущество. Она уборщица, она мать... она повариха, она психолог для всех членов семьи, она должна работать обязательно. У нас это очень поощряется, и женщин с высшим образованием в России больше, чем мужчин, там почти в полтора раза. Но при этом к женщине относятся как к человеку глупому. Если она на машине, то ее называют обезьяной с гранатой. Если она хочет заниматься бизнесом, говорят, что все за нее сделал ее муж. И в этом цикле унижения и постоянной дискриминации женщинам, конечно, очень трудно себя проявлять. И я считаю, что это в первую очередь плохо для государства. Потому что, учитывая, что среди женщин такое же количество талантливых, умных людей, как и среди мужчин, мы могли бы иметь гораздо лучшую экономику, мы могли иметь бы гораздо лучшее развитие человеческого потенциала, если бы мы всем талантливым и умным людям позволяли это делать вне зависимости от пола.
Окей, я понял. В России ситуация не очень, а если говорить о мире, к чему пришли?
Да, в общем, везде так. Я была как-то раз на конференции в Стокгольме по гендерному равенству.
Так.
И там выступала местная министресса иностранных дел, если мне память не изменяет. И она мне сказала, что многие говорят, что Швеция — это страна, победившая феминизма. На самом деле, говорит, нет. На самом деле, просто у нас не так плохо, как во всех остальных странах.
Вот так вот.
Да,
так.
И она была абсолютно права.
А вы пытались разобраться, почему, что она имела в виду?
Но то, о чем и говорилось на той конференции, я присутствовала на многих заседаниях, это неосознаваемые стереотипы. То есть мы им следуем, даже не задумываясь об этом. Например, там была одна профессорша, которая производила исследование по тому, как женщинам и мужчинам выдают кредиты. И, например, если женщина была хорошо одета и у нее была хорошая машина, то про нее думали, что она транжир. А если мужчина, то он умеет хорошо вкладывать деньги.
Интересно.
И кредит ему давали охотнее, и, соответственно, мужчин-предпринимателей больше.
Понятно. Ну, то есть можно сказать, что вот, условно говоря, сегодня более-менее вопрос прав, каких-то имущественных вещей, но таких вот самых прям базовых-базовых, более-менее, ну, не то чтобы закрыт, но хотя бы где-то в стадии решения, и мы уже начинаем бороться просто со своими личными стереотипами.
Ну, законодательно у нас все не так плохо. То есть есть, конечно, проблемы, но если говорить про Конституцию и про законодательство, то конечно, у нас довольно неплохо по сравнению со многими странами. Проблема в том, что, во-первых, все-таки есть и в законодательстве проблемы. Например, у нас запрещены 100 профессий для женщин. Еще недавно этот список составлял 456, сейчас он сократился до по-моему, 275, которые просто объединили в 100 групп. Угу. Вот, то есть он примерно в половину сократился. А этого быть не должно, потому что там есть высокооплачиваемые работы, которые женщины точно так же, как и мужчины, могут делать и могут кормить свои семьи. А у нас, не будем забывать, каждый третий ребенок растет в семье с одним родителем, это почти всегда женщина. То есть на самом деле у нас женщины должны кормить семью, а не мужчины. Кроме того, у нас нет, к сожалению, закона о гендерном равенстве, который бы нам очень сильно помог. Если бы был такой закон, если бы за зарплатами законодательно следовало бы следить, за тем, чтобы не было вот этого разрыва в зарплатах, то жить, конечно, было бы намного проще. И нам, конечно же, крайне необходим закон о домашнем насилии, потому что страдают от него в основном женщины и дети.
Он, кстати, как-то завис, по-моему, нет?
Очень сильно, да, да. А он нам крайне необходим.
Где-то вот на Совете Федерации, что ли, по-моему. Я уже вот как началась пандемия, он как-то и подвис.
Он циркулирует, да, туда-сюда, и вот ничего пока не получается. А он нам жизненно не необходим, особенно с пандемией, когда все это сильно обострилось. Угу. Поэтому... Да, с одной стороны, у нас прогрессивнее, чем во многих других странах. С другой стороны, нам многого не хватает. И с третьей стороны, нам необходимо расправляться со своими неосознанными убеждениями и смотреть фактам в глаза.
Я вот почему вас об этом спросил, Татьяна, потому что вот 8 марта, мне кажется, ну, мне как мужчине, во всяком случае, видна вот эта разница, ну, не то чтобы поколений, но каких-то воззрений. Потому что, очевидно, вот когда ты поздравляешь кого-то с 8 марта, там, маму, вот маме я буду говорить, да, вот ты у меня самая красивая, ты у меня самая классная, ты у меня самая здоровская, хранительница человека и тому подобное. Потому что я знаю, что ей это понравится. И да, мне, наверное, скажут, ну, что ты из мамы делаешь домашнюю затворницу. Ну, вот если я ей начну говорить, мама, а вот ты знаешь, что такое феминизм вообще? Ну, то есть это приведет к скандалу, и зачем оно...
Ну,
надо?
Родителей не переделаешь, поэтому
вот,
зачем
да,
им еще стараться?
Да, и таких людей на самом деле много, когда ты им начинаешь говорить и спрашивать, как бы, а чего сегодня празднуем-то вообще? Как бы, по-хорошему, да, и я вас поздравляю с тем, что вы девушка. Ну, здорово, классно. А так я не видел, никто мы этого не знали. И кого-то ведь это, правда, обижает. И это не только говорится там, да, там, про женщин старшего возраста, и там, и, не знаю, сверстниц у меня очень много. Говорит, да, а я хочу красивой и семью, и вот это вот все, и прочее, и прочее, и прочее. А есть девушки, которые вот как раз... Какое я тебе украшение? Я тумбочка, что ли, в коллективе или что? И ты каждый раз думаешь, во-первых, я теперь для себя выбрал правило, я поздравляю только искренне, когда я могу сказать человеку что-то без вот этих вот общих странных непонятных слов. И все-таки очень аккуратно, потому что кому-то вот этого хочется услышать, а кому-то вот этого хочется услышать. И, на мой взгляд, это показывает тот факт, что мы пока не очень понимаем, чего мы хотим, чего женщины на самом деле хотят от своей жизни в России, во всяком случае.
Мне кажется, женщинам как раз понятно, чего они хотят. А женщины хотят, так же, как, собственно, любой человек, интересной жизни, которая бы не слишком сильно выматывала. Дело в том, что когда женщина говорит, я хочу только семью и, в общем, не напрягаться на работе, она что имеет в виду? Она имеет в виду, что она хочет только одну работу, домашнюю, вместо двух работ, карьерной и домашней, потому что ей вполне одной хватает вот за глаза. А с другой стороны, если она выберет для себя только карьеру, то тут только одну такую работу, то на нее начнут давить условности, что ж ты одна без мужика. Вот, поэтому ей гораздо проще выбрать вот эту вот домашнюю работу. Но это не значит, что женщина хочет лениться, что она хочет быть украшением коллектива, что она хочет быть не самостоятельная. Она просто хочет нормальное количество рабочих часов, которое ее не убьет. И, собственно, все этого хотят. Все хотят не только работать на интересной работе, вот, но все хотят и развлекаться, и иметь время на себя, на саморазвитие. У женщин, к сожалению, с этим проблема с самого раннего детства, потому что если в семье, например, есть девочка и мальчик, девочка будет помогать маме, будет мыть полы и чистить картошку. А мальчик в это время будет, у него будут дополнительные часы информатики, или он будет гулять.
Я так всегда в школе завидовал девочкам, потому что они что-то полезное делали, они готовили, еще что-то, мы какую-то тумбочку, табуретку стругали. Ну, я думал, ну вот зачем я могу в Икеа, в смысле, в какой-нибудь мебельный магазин пойти купить себе эту табуретку, а готовить-то я где, когда я буду учиться, непонятно. А
ну, вот, кстати, да, мне кажется, обслуживающий труд, он должен быть для всех, потому что всем нужно уметь о себе заботиться.
Ну вот, а и у нас как-то однажды, ну, поскольку, я не знаю, это какой-то стереотип о пьющих трудовиках, и у нас как-то полгода его не было почти, и мы ходили к девушкам на уроки труда. Мы научились шить, что-то вязать даже пробовали. Ну, то есть там, во всяком случае, в том возрасте я научился, я мог заштопать себе носки. Вот.
Здорово.
Вот. И мне казалось это намного более полезным, чем, не знаю, ну вот опять же там, ну, ножик себе какой-то вырезать или скворечник построить. Кому нужен? Нет, птичкам, конечно, их жалко, не спорю. Вот, но как-то мне казалось, это более... Вот у девушек был какой-то более полезный уроки труда, приближенные к жизни. Вот, но это так, это личное было, не обращайте внимания.
Я на самом деле хорошо понимаю, потому что все эти стереотипы, они не дают мужчинам развиваться тоже. Потому что очень часто, ну, хорошо, не часто, но бывает такое, что люди, например, заключают браки только потому, что они не умеют вкладываться там, в какую-то домашнюю работу. То есть мужчина думает, что вот я сейчас женюсь, и у меня будет такой удобный тыл. У меня будет полностью весь обслуживающий труд, можно будет грузить на женщину. Не потому, что он не хочет этого делать, он просто этого не умеет делать. Вот. Кто ему будет штопать эти носки, если он сам не умеет? Ему нужно, чтобы кто-нибудь это делал. А в итоге получается несчастный брак, потому что люди сошлись вовсе не потому, что им было это необходимо лично, как-то индивидуально, а только потому, что они друг друга устраивали как функционал.
Угу. Ну да, на самом деле даже, кстати, полы мыть. Так вот. Надо научиться еще, между прочим. А вообще, для семейного спокойствия робот-пылесос – великолепная штука. Избавляет,
да,
как
отлично.
Минимум, избавляет как минимум от одной проблемы. А... Татьяна, вот вы еще, кстати, упомянули про закон о гендерном равенстве, и я просто только сейчас сообразил, но вам же возразят. Вот у нас в Конституции прописано, все равны перед законом. Это же подразумевает и мужчина, и женщина. Зачем еще отдельный закон?
Ну, потому что Конституция у нас, к сожалению, она и переписывается, и на нее не всегда можно кивнуть, потому что пока ты дойдешь до Конституционного суда со своими проблемами, тебе все это время нужно что-то есть, тебе нужна зарплата, тебе нужна работа.
Ну да.
И у нас непрецедентное право, поэтому даже если один человек этого добьется, вот, то это вовсе не распространяется автоматически на всех остальных. Поэтому нам нужен закон о гендерном равенстве для того, чтобы были прописаны механизмы выполнения слежения за этим гендерным равенством, для того, чтобы были прописаны наказания за то, что женщинам не доплачивают, или тем, что их не повышают при прочих равных. Потому что мы часто знаем, что женщина может работать больше, чем мужчина, но при этом находиться с ним на одной должности. И повышают мужчину, потому что, ну, типа, ну, зачем нам повышать девочку? Она, наверное, глуповатая, хотя она может работать даже лучше, чем мужчина.
А вы не видите, что ситуация меняется как-то, что все-таки подходит, вот как раз, когда встает вопрос повышений, исходит из оценки профессиональных качеств человека, прежде всего, а уже потом смотрит на его пол?
Это, опять же, большой стереотип. Очень часто многие думают, что бизнес руководствуется исключительно рациональными какими-то доводами, но на самом деле это не так. Существует такой смешной пример, довольно известный, про найм артистов в оркестр.
Так.
Когда женщин нанимали слишком мало. Они решили вот что сделать. Они поставили занавес, вот, и сделали слепое прослушивание. Но женщин все равно оказалось очень мало. Они долго тормозили, потом поняли, что у женщин высокие каблуки, они стучат. И вот когда они все сняли обувь, количество женщин и мужчин в оркестре выровнялось. Потому что они только профессиональные качества отслеживали. У нас есть неосознаваемые убеждения. То есть я на себе сама это часто ловлю. Например, недавно мой приятель в Фейсбуке выложил фотографию своей дочери, и у меня первая реакция была: какая красотка. Но я себе феминистка, тем не менее, у меня вот это вот все есть. Что же говорить о других людях?
Да, тогда вопрос, а это вообще изживаемо, или это, как знаете, как идеал образования? Ты его никогда не достигнешь, ну, самообразование, да? Ну, к нему надо просто идти постоянно.
Ну, изживаем, конечно, нужно над собой работать. И кроме того, если на государственном уровне все будет этому помогать, если будут какие-то гайды для преподавателей, для того, чтобы они девочек, например, не снижали им оценки, если будут отслеживания по тому, как принимают вузы и в лицеи, потому что мы знаем эти истории, когда девочкам ставили более высокий проходной балл на всякие, естественно, научные факультеты и дополнительное образование. Если у нас будет наказание за неравную зарплату и так далее, вот, то, конечно, постепенно все будет выравниваться. Само по себе оно не выровняется никогда.
Ну да. Я, кстати, по поводу неравных зарплат, тоже я, к сожалению, забыл, чья это была статистика, а более 57%, что ли, не осознают вот этой проблемы. Ну, то есть не знают о том, что у них зарплаты меньше, чем у мужчин.
Меня очень развеселила история. Есть такой сериал «Корона». Он про жизнь британской королевской семьи. И в первом сезоне исполнительнице главной роли, королеве, заплатили меньше, чем Мэтту Смиту, который играл ее сначала жениха, потом мужа.
Вот так вот. А, друзья, Татьяна Никонова, феминистка, журналистка и блогер, активистка сексуального просвещения, в гостях студии «Радио Спутник». Мы ненадолго прервемся и продолжим беседу.
По душам.